Вечер. Прошлым летом, ежели помните, в Лондон приходила с визитом «Штандарт», такая яхта. «Штандарт» — первое парусное судно, построенное при Петре, и копия его была создана, и капитан его Владимир Мартусь был у нас в гостях, и он меня, в частности, пригласил к себе в гости, я был на этой яхте. И, естественно, смотрел на жизнь, на быт нынешних моряков, потому что он воспроизводит в точности тот исторический период, в который оригинальный «Штандарт» был построен. И там была масса разговоров, плотницкое искусство, ныне утраченное, и какие-то люди больше талант проявляют. Девушки, например, проявили необычайную способность к циклению мачт, потому что они, так сказать, поверхность нежными руками это хорошо делали. Но меня поразила одна подробность. В своей капитанской каюте он мне показал копию спального места капитана. Это был ящик такой, глубокий достаточно ящик. Я говорю, капитан что, ростом был 90 сантиметров? Он говорит, нет, капитан был нормального роста, но в ту пору, он сказал, спали сидя. Считалось, что если ты спишь лежа, то можешь и помереть. Я не знаю, насколько это все правдиво, но видел я непосредственно копию этой кровати, и поэтому есть все основания этому доверять. К чему я все это рассказываю, господа? Когда соприкасаешься с историей в ее материальном воплощении, в деталях, когда руками чувствуешь, как предки твои, которых мы изучаем в истории в обобщенном плане, конкретно жили, спали, ели, занимались ремеслом, тогда история начинает играть всеми гранями. Она начинает жить. На эту тему мы сегодня, в общем, и будем разговаривать. Нашего гостя зовут Борис Анатольевич Равдин. Мы его приветствуем звоном стеклянных
ручек. Добрый вечер.
Добро пожаловать.
Борис Анатольевич, мы, конечно, с вами побеседовали перед началом, и я знаю, что вы здесь занимаетесь историческим исследованием, что вы филолог, что вы издаете журнал «Двина» в Риге, среди прочих.
Даугава.
Даугава, сори. «Двина» — это русское название. Это из подсознания желание славянизации.
Никакое не желание славянизации.
Западная «Двина» — это Даугава.
Правильно, но по-русски это «Двина».
Ну вот я и назвал.
Да, правильно. Белорусы утверждают, что «Даугава» — от белорусского слова «даугая», «широкая».
Ага, «долгая».
Вполне возможно, вполне возможно. И, но здесь вы занимаетесь конкретным историческим исследованием и некоторые аспекты которого чрезвычайно интересны. Я вам просто микрофон передаю, потому что нет смысла мне уже больше говорить. Я уже сказал достаточно.
Понятно. Несколько лет тому назад мы с моими коллегами Лазарем Флейшманом и Юрием Ивановичем Абызовым выпустили пятитомное собрание редакционных материалов газеты «Сегодня», которая издавалась в Риге. С 1919 года по 1940
год. Ой, Борис Анатольевич, я чуть не... Я уж испугался. Я думал, вы нынешние газеты собирали.
Нет.
Так-так.
Хотя нынешняя газета «Сегодня» уже тоже представляет исторический интерес.
Да-да.
Значит, газета «Сегодня» закончила свое существование в 1940 году. И когда возник вопрос, чем же занимался дальше, чем же заниматься дальше, понятно было, что нужно было бы заниматься 40-м и 41-м годом. Я говорю о прибалтийской ситуации, в частности, о Латвии, о Риге, откуда я и происхожу. Но я решил пока пропустить 40-й и 41-й год и заняться 41-м, 44-м годом, 45-м годом. Это год, когда в Латвии тоже издавались, как и на всей территории русской эмиграции, на всей территории русского рассеяния, печать. Называлась она поднемецкая печать, печать коллаборационистов, патриотическая печать, да, русская печать, какая угодно.
Вы знаете, я вас на секунду перебью. Маленьким мальчиком пришел к эстонскому портному. Мне какой-то костюм из родительского перешивали. Я был мальчик любознательный, и портного спросил, сколько он зарабатывает. На что портной с достоинством, встав в позу, сказал, я всегда хорошо зарабатывал, сказал он, в эстонское время, в немецкое время и в русское время.
Понятно.
Вот о немецком времени, видимо, мы и ведем речь.
Да, но портной шьет одежду, а журналисты, видимо, шьют. Или им шьют дело, или они шьют для нас идеологическую одежду. В этом смысле портные и журналисты, может быть, если не родные братья, то родственники. Газет издавалось огромное количество.
В Латвии во время оккупации?
Вообще не только в Латвии во время оккупации, в Латвии тоже, но вообще на всей территории, занятой...
Ну и в России тоже повсюду.
В России. Огромное количество было на Украине, огромное количество было в Белоруссии. Около 60 газет, скажем, на латышском языке только, было в Латвии, и журналов. Это за 4 года. Розенберг говорил там в 43-м году о 600 единицах, издававшихся... 600, не соврал ли я? Ну, давайте уменьшим в два раза. Может быть, даже в три. Издававшихся на территории, занятой немцами. Но это 60 миллионов человек. Им нужно по старой традиции просвещаться. И, конечно, немцы использовали ту традицию русской печати, советской печати, которая существовала до войны, и газеты строились по такому же образцу. Даже первые газеты назывались, скажем, «Газета «Правда». И она повторяла шапку газеты «Правда». Девиз был иным, естественно. Пролетариев нет.
А что они там писали, вы не в курсе?
Нет, я в курсе, я, может быть, чуть-чуть попозже вспомню. Но вот газета «Правда», по-моему, была все-таки без девиза. А все остальные газеты, например, газета «За Родину» была и такая, она была соответствующим девизом, который один раз был изменен на протяжении этих 4 лет. И вот газет было огромное количество, а Рига была одним из центров эмигрантской печати до войны. И эта традиция продолжала существовать и в этот период 41-44 годов. Кто же делал эти газеты? Да газеты делали те же люди, которые делали газеты до войны. Плюс в этой газете было огромное количество пленных. Например, известный критик Завалишин, который работал и в Германии, который работал и в «Новом журнале».
Я, с вашего позволения, скажу, что я его хорошо лично знал. Я с ним виделся в Америке. Мы с ним подолгу разговаривали, он рассказывал мне всякие истории.
Но я думаю, что, рассказывая вам всякие истории, все-таки он вряд ли рассказывал вам о том, что он почти на протяжении 3 лет работал в русской печати.
Конечно, нет. Конечно,
об этой героической странице.
Конечно, об этой героической странице он умалчивал. Но, например... Нет, я знал, что он работал в эмигрантской печати при немцах. Я знал. Он ведь, да все знали.
Он ведь скончался относительно недавно, и было довольно много некрологов.
Ну вот.
И ни в одном из некрологов не было сообщения о том, что он работал в этой печати. Да, как нет этого сообщения и в некрологах, посвященных, скажем, Филистинскому Филиппову, одному из ведущих деятелей русской эмиграции в области литературоведения.
Кому-кому? Борис Михайлович? Да. Ну, это вообще был мой добрый знакомый. Я у него дома бывал. Мамочку его еще знал.
Но он тоже о рижском периоде распространяться не любил.
Думаю, что нет.
А вот сегодня наступает такой период, когда, пожалуй, из тех, кто остались в живых, могут вполне не скрывая своих убеждений и говорить. Ведь эти убеждения складывались каким образом? Мы не за Гитлера, мы не за Сталина, мы за демократическую или монархическую, или какую угодно, но свободную Россию. Может быть, отчасти это таким образом и было, но пути, которые ведут к этому утверждению, они не всегда корректные. Например, во многих... Вот, нет, возьму латышскую ситуацию. Скоро, может быть, состоится суд над человеком по фамилии Конрад Каллайс. Он когда-то, как утверждают сегодняшние газеты, входил в одну из команд, которая занималась уничтожением на оккупированной территории непригодных для будущей счастливой жизни лиц разного происхождения, как социального, так и национального и так далее. Возможно, он сейчас живет в Австралии. Возможно, Австралия передаст ему латвийскому суду. Но на этот случай уже существует оправдание. Конрад Каллайс, агент НКВД, и все, что он делал, для того, чтобы своей жестокостью, своей хищностью, ну и там следует целый набор.
Возбудить ненависть к немцам.
Замечательная идея. Ну, знаете ли.
Да, Макиавелли бы не додумался.
Не думайте. Между тем, это идея отнюдь не регионального происхождения, а достаточно широкого распространения. Мы можем взять, скажем, журнал, издававшийся НТС, и там мы довольно регулярно встретим вот это утверждение, что начальники полиции из бывших деятелей НКВД, что наиболее активные каратели – это деятели НКВД. Для чего это сделано? Ну вот для той же совершенной цели. Мы можем посмотреть, скажем, оккупационные лагеря. И мы видим статьи, в которых идет речь о том, как НКВДшники в лагерях, в концлагерях терроризировали население этих же лагерей с соответствующей целью. То есть, я не знаю, как прокомментировать эту ситуацию, видимо, она
очевидна. Вы, работая с газетами, видели конкретно в подписи, скажем, под статьями, есть определенная тенденция, когда люди указывают свои имена, когда они указывают псевдонимы или просто пишут без всякой подписи, в зависимости от того, в каком историческом периоде, в какой фазе войны эту газету посмотреть.
Конечно, вы верно заметили, что это зависит от фазы войны. Скажем, первые номера газет, они очень... Статьи в первых номерах газет редко сопровождаются подписями. Угу. Или инициалами, или очевидные выдуманные фамилии, поскольку ситуация неустойчива, и непонятно, нужно ли возглашать на весь мир, что ты участвуешь в таком-то и таком-то издании. Если ситуация стабилизировалась, то мы начинаем встречать и подлинные фамилии тех людей, которые окончательно как бы расплевались с прошлым, забросили чепчики за мельницы. Или чаще всего с псевдонимами. Причем выбор псевдонимов тоже вещь очень важная. Ведь газеты... Немцы строили своим таким образом, что они должны были соответствовать определенному психологическому и социальному читателю. Скажем, были газеты для оккупированных территорий, были газеты для концлагерей. Можно взять, скажем, журнал «На досуге», и там указано, вы можете подписаться на такую-то газету. То есть, находясь в лагере, вы могли подписаться, или, скажем, служа у какого-нибудь хозяина, вы могли подписаться на соответствующую газету. Были газеты, которые распространялись исключительно на территории, скажем, Латвии. Были газеты, которые распространялись исключительно на территории, скажем, там, Украины. Была газета «Парижский вестник», которая распространялась очень ограниченно. То, что позволительно было писать в одной газете, запрещалось совершенно писать в другой. То, что разрешалось писать в газете для крестьян, запрещалось писать в газете для рабочих. Это была узконаправленная пропаганда, разработанная специальной лабораторией, которая была создана в Германии и которая разрабатывала методы психологического воздействия на читателя.
А какого независимого, если абстрагироваться полностью от идеологии этих изданий, какого уровня была журналистика? Это были грамотные газеты, это было хорошо написано.
Ну, скажем, журналистов они подбирали квалифицированных. Сейчас я отвечу на этот вопрос, а сначала на ваш вопрос. Значит, нужно было искать псевдоним. Псевдоним нужно было искать с учетом потенциальных читателей. Потенциальные читатели, они разрабатывались по географическому принципу. Поэтому чаще всего псевдоним будет такой, скажем, простите, новгородский. Или, скажем... Уманский, или, скажем, Пскович, очевидно, псевдоним. А если уж трудно подобрать псевдоним, ведь всех совершенно не назовешь, то будет псевдоним, скажем, Земляк. Вот известный карикатурист 40-х годов, у него подпись «Земляк». То есть он обращается одновременно ко всем его читателям. Теперь на ваш вопрос. Журналисты были людьми грамотными. С улиц людей не подбирали. Во-первых, на первых порах газета обслуживалась местными журналистами. Во-вторых, всегда были работники печати, которых можно было подобрать. Например, был такой человек Гаев, он же Каракатенко. Скажем, журналист газеты «Правда». Впоследствии редактор газеты, там, журнал «Вольный пахарь». Грамотный человек. Завалишин. Можно его характеризовать. Филистинский, можно его характеризовать. Скажем, Штепа, ректор Киевского университета, можно его характеризовать. Анисимов, профессор там Рижского лицея, можно его характеризовать. У всех были свои профессиональные возможности. Причем не было никаких ограничений. Скажем, ты пленный, замечательно пишешь фельетоны, но возвращайся вечером домой в свою казарму или в свой лагерь, а днем сиди в редакции и строчи, что тебе нужно. Да еще если в случае, если будет возможно, получишь и гонорар за это. Так они и перемещались днем в редакции, вечером возвращались в лагерь. Или через какое-то время, скажем, завалишь, но только в 1944 году, как указано в некрологе, с него было снято, ну, не звание военнопленного, а уж не знаю как.
Другими словами, освободили его.
Другими словами, его освободили. Хотя в течение всех этих двух лет или трех лет, пока он сотрудничал, он был человеком, ну мы знаем, что языка обладает некоторым правом вольного перемещения на определенном участке территории.
Вы сегодня подобрали музыку к передаче, и в основном это известный автор, так сказать, создавший целый слой поговорок в русском языке своими песнями «Товарищ Сталин, вы большой ученый» и прочими, прочими. Песня называется «Семеечка», и здесь речь, насколько я понимаю, идет об еще одном историческом мифе о сталинских...
Минуточку, вы имеете в виду автора-то хоть назвать?
А потом мы создадим интригу сначала.
А в Кремле в однокомнатной скромной квартире со Светланкой в куколы играл самый лучший на свете отец. Но внезапно она, до усов дотянувшись ручонкой, тихо дернула их, и на коврик упали усы. Даже трудно сказать, что творилось в душе у девчонки. А папаня без усы был нелеп, как без стрелок часы. И сказала Светлана, с большим удивлением глядя: ты не папа, вредитель, ты шпион и фашист. И чужой нехороший, от страха трясущийся дядя откровенно признался: я секретный народный артист. Горько плакал ребенок, прижавшись к груди оборотня, и несчастней больше не было в мире людей. Ни отец и ни друг, и ни учитель, ни Ленин сегодня на коленях взмолился: не губите жену и детей. Но крутилась под ковриком магнитофонная лента, а с усами на коврике серый котенок играл. Не губите, Светлана, воскликнув с японским акцентом, дядя с Васькой в троцкистов пошел поиграть и пропал. В тот же час в темной спальне от ревности...
Ну, молодежи, конечно, не понять всего сюрреализма и всей этой психопатии того периода, когда одного слова было достаточно, чтобы ответственный работник стал врагом, чтобы там вождь потерял усы, стал японским шпионом. У Юза Олешковского, который сочинил и пел все эти песни, вся эта вот нервная дрожь времени выделена довольно четко.
Я должен сказать, что Юз мой приятель на протяжении почти полувека. В 60-е годы, в начале 60-х годов, когда он написал песню «Товарищ Сталин, ты большой ученый», потом «Китайскую пасхальную» и другие, он стал объектом более чем пристального внимания КГБ. И тогда, для того, чтобы от этого внимания как-то уйти, он поступил шофером на Карачаровскую автобазу. Он хороший шофер. И он, значит, так сказать, статус получил, понимаете, да еще какой, рабочий статус. Тем не менее, его, значит, вызвали в КГБ. Он выписал путевку себе в Карачарове у себя, надел самое грязное, что у него было, и поехал на своем самосвале в Фуркасовский переулок, который находится, знаете, за главным зданием КГБ, около площади Дзержинского. На него сразу с трех сторон топтуны. Ты чего? Куда ты ставишь машину? Он говорит: ребят, ну что я могу сделать? Вызвали в большой дом. Ну, вот я шофер, конечно, я гравий вожу из Карачарова. Ну, вы посмотрите, руки грязные. Вот давайте путевку возьмите из верхнего кармана. Значит, они смотрят, путевка действительно... Ну, чего ты сюда-то? Ну, вот, я говорю, вызывают в большой дом. Ну, ребята, руки грязные, повестку вот возьмите. Они смотрят, действительно, повестка. Ну, ладно, только быстрее. Он идет в большой дом, ему выписывают пропуск, повестка. Он заходит, сидит КГБшник. Он говорит, начальник вызывал? Он говорит, прекратите поясничать, Алюшковский. Мы все знаем про вас. Вы прекратите писать эти песни. Начальничек, какие песни, какие песни? Я на самосвале работаю. Я вот из Карачарова. Слушай, руки грязные. Достань потихоньку. Вот. Прекратите клоунаду, Олежка. Какую клоунаду? Ну, пойди к окну. Вот, посмотри. Вон, видишь, самосвал стоит. Вот мой родной. Вот, я на нем, значит, гравий вожу из Карачарова. Вон! Он уходит, больше его не вызывали. Вот вам Олешковский.
Ну, это надо было столько просидеть, чтобы понимать психологию.
Ну, да.
Он знал, что с грязной робой никто возиться не будет.
Ну, конечно. Это он, так сказать... И они его просто отступились, бросили.
Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Борисом Анатольевичем Равдиным. И напоминаю, что речь идет... Вот сейчас мы прервались на песню о печати, которая выходила, газеты и журналы, другие публикации, которые выходили на территории Латвии, а также соседних стран во время немецкой оккупации. Любопытно то, что почти зеркальная обстановка. В Советской России выходила масса публикаций, полностью субсидируемых государством, и при немцах происходило тоже с обратным как бы знаком. Но немцы бились... На Восточном фронте там не на жизнь, а на смерть. Там страшные были совершенно битвы, Курская дуга, Сталинград. И в тылу, тем не менее, Министерство пропаганды находило средства, силы, организационные возможности, чтобы поддерживать весь этот печатный поток.
Было два типа газет. Одни издавались городскими, местными властями, исполкомом, а другие издавались... Аптейл пропагандой, то есть военной пропагандой. Вот весь этот огромный куст, захватывающий Эстонию, Литву, Латвию, Псковскую область и часть Белоруссии, большая часть газет издавалась Аптейл пропаганда Норд. Была такая специальная организация.
Аптейлум.
Да. Аптейлум. И еще была знаменитая организация Винета германская, которая посылала регулярные сводки, материалы, так сказать, тасовские, если хотите говорить на этом языке, которым можно было пользоваться. Была специальная фотоагентство, которое направляло в эти журналы и в эти газеты материал. Были газеты, был специальный бюллетень, который издавался тот же Винета и распространялся еженедельно в качестве дополнительного материала. Были материалы, которые издавались местной пропагандистской организацией. То есть у журналистов был огромный выбор. Можно было еще его выбирать и можно было еще его комбинировать. А газеты строились таким же образом, как и наши газеты. На первой странице основные сообщения, основные сведения, основная информация, поданная под соответствующим идеологическим углом. Да. На второй странице идеологическая разработка этих документальных материалов. Их можно совершенно элиминировать, так сказать, выкинуть. Их и не читали, я думаю, люди, которые... рвали эти газеты как бы из рук. Потому что они уже привыкли к советским газетам и понимали, что это пропагандистский материал, который нужно отбросить. Мы-то что делали всегда? Мы читали последнюю страницу. Культура, спорт, футбол, хоккей. Такая же страница была и там. Правда, спорта было мало. Хотя спортивное состязание, скажем, между местной командой одного города и командой другого города производились. Если возьмем 44-й год, то там, скажем, приводится сведения. За 44-й год спортивное состязание посетило такое-то и такое-то количество населения. Было проведено по футболу столько-то состязаний, по волейболу столько-то состязаний, по городкам столько-то состязаний и так далее. Кроссворды, конечно, были. Надо сказать, что кроссворды – замечательная вещь. Если на первых, в первых номерах газет, они все были построены идеологически, скажем, ну, какой бы там привести пример?
Руководитель Германии из пяти букв.
Да, руководитель Германии из пяти букв.
Самая правильная идеология.
Чего не бывает у большевиков?
Ну,
вот,
да.
Победы.
Ага.
Вот. Или, скажем, худший вид издевательства над крестьянином.
Колхоз,
да. Каким и так далее.
Да. Такие, скажите, пожалуйста, да. А было что-нибудь между строк? В эти газеты когда-нибудь решались журналисты что-нибудь, как в советских газетах бывало, как мы все знаем?
Я понимаю. Существует некая состязательность между этими газетами. Скажем, существует газета, издававшаяся в Днепропетровске, которая утверждает, что русскую национальную идею она пропагандировала на протяжении войны куда более активно, нежели, скажем, газета, издававшаяся в Нальчике.
Ну да, да, да.
С другой стороны, тут можно попасться. Например, вот недавно я читал в одном журнале, посвященном истории религии в годы войны, о том, как рижская газета «Сегодня», несмотря на жесточайшую цензуру и военные обстоятельства, находила возможность для религиозного окормления населения.
Ну, да.
И это действительно важно. Церковь сыграла большую роль в эту
эпоху. То есть они что-то делали иногда.
Да. И в каче... Ну да, но любопытно то, что в качестве примера он приводит статью человека под фамилией Свободин. Фамилия Свободин тоже характерная фамилия.
Да.
И говорит, что он не знает, возможно, это и псевдоним, эта фамилия ему не попадалась, но вот явно этот человек пропагандировал идею, значит, такой-то, такой-то и такой-то. Но это знаешь, что Свободин, его настоящая фамилия Крессе, и он начальник отдела пропаганды. И он берет русскую фамилию, знает, что нужно в данный момент для... того-то, того-то и того-то, подписывается ею. А сегодняшний человек, незнакомый с псевдонимом, полагает, что это и есть выражение национального духа, которое сквозь все препоны и сквозь все рогатки нашло свое отражение на страницах под немецкой печатью.
Удивительно то, что театральная жизнь все эти годы бурлила буквально. Масса было спектаклей.
Театральная жизнь бурлила действительно просто... изо дня в день мы видим объявления на страницах местной печати. Например, Печковский.
Ну,
да.
Ну, а он что, остался в...
Остался в Гатчине, ушел вместе с немцами.
Это он и пострадал потом?
Я даже не знаю, что он пострадал.
Я слушал его последние концерты в Ленинграде.
Он
уже
как-то исчез
нет,
с горизонта.
Это нужно посмотреть объявления рижских театров.
Я понимаю, все мое детство. Печковский был главным...
Не только рижских, он ездил по разным немецким частям, он гастролировал.
Он был в Вене, он был... Насчет Берлина, я не знаю, вот... Пирожкова говорит, что он был в Берлине. Но я знаю, что он был в Вене. Естественно, объезжал всю Прибалтику, всю Белоруссию, выступал в тех частях, в этих частях.
Сказали Пирожкова? А что, доктор Пирожкова жива?
Нет, не доктор Пирожкова. Значит, он был настолько человек оперный, и ситуация была такова, что он мог сказать, сегодня не выступаю, горло болит.
Металла нет.
Металла нет в голосе, да. Бывали конфликты с местными организаторами концертов, но, в общем, они уважали людей за их профессиональные достоинства, и горловые какие-то там недостатки позволяли ему не ехать туда, куда он ехать и не хотел, ссылаясь, скажем, на голосовые связки.
Печковский пел, но я тут не знал никогда.
Тут выстраивается целый пласт судеб. Мы еще к этому, может быть, вернемся, потому что к 44-му, к 45-му году, когда начался откат на Запад, что со всеми этими людьми произошло?
Я знал, что был тенор Жадан. Он вам не попадался?
Тенор Жадан был такой человек, который был членом НТС, и который недавно написал книжку, посвященную своему пребыванию в России.
Так.
Но он не писал о том, что происходило из семьи, значит, оперных певцов. Впрочем, я обращал внимание скорее на другие сюжеты, а может, пропустил это.
Да.
Но я все-таки хотел сказать, что по сравнению с советской печатью или по сравнению с поднемецкой печатью, сегодняшняя печать, пожалуй, может, или сегодняшняя, так сказать, public relation, может...
Сегодняшняя латвийская печать.
Не только латвийская, может дать фору и советской печати тех лет, и немецкой печати тех лет.
Ну, естественно.
Месяц или полтора тому назад я выступал в программе по НТВ, в программе «Независимое расследование». Она была посвящена выстрелу Фани Каплан. Обстоятельствам, последствиям и так далее. Ну, конечно, советская печать много чего придумывала. Немецкая печать придумывала не меньше.
Конечно.
Но все-таки утверждать, что не стреляли в Ленина, а верхнюю одежду продырявили и выдали ее за простреленную. Но до такого все-таки ни в 30-е, ни в 40-е годы ни в поднемецкой печати не додумывались?
Нет.
Или, например, утверждать, как утверждают сегодня довольно многие, что это был заговор против Ленина со стороны Свердлова и Дзержинского, вероятно, которые стремились в этих условиях захватить власть и поделить эту власть. С какими целями, с какой задачей? Ну вот до таких высот, я бы сказал, ни немецкая печать, ни советская печать тех лет не задумывалась. Я думаю, что та идея провокации, которая сегодня витает в советской печати, я даже не знаю, можно ли ее назвать, скажем, там, российской печатью. Это наследие не только советской печати, но это наследие всех предшествующих этапов нашего общественного движения. Сегодня мы часто говорим, ну, скажем там, иронически, о тех, которые постоянно настаивают на существовании жидомасонского заговора. Но ведь не в меньшей степени мы должны говорить и о тех, которые убеждены в том, что вся наша история есть провокация, что нет человека, умершего в своей постели, что все, что происходило, это или заговор, или провокация. То есть либеральная точка зрения, она отнюдь не чужая вот этой идее национально ограниченной или социально ограниченной идеи. Они просто как близнецы-братья. Кто более матери истории ценен? Мы говорим либералы, подразумеваем... Я уж не знаю, какое нужно слово подставить. Мы говорим, ну, я не знаю, там, шовинисты, подразумеваем либералы. Потому что система мышления на самом деле одна и та же. Вот я посмотрел недавно статью Киры Савгир. У нее просто один за одним, под списком идут люди, которых она подозревает в том, что они являются агентами. А если уж говорить об агентах влияния, ну, просто чем мы здесь занимаемся?
Это, простите, где? В «Русской мысли», в «Парижской»?
Она издала отдельно свою книжку.
А, отдельно книжку, вы сказали, статью.
Нет,
видимо, я для этого придумал термин для себя.
Да.
Это три слова, которые надо начать статью, а потом можно писать все, что угодно. Эти три слова такие. Как доказали ученые?
Ну, да.
А потом уже чешешь все, что
угодно. А потом чешешь уже, да.
Это вот из-за... А кроме того, если, конечно, вспомнить 30-е годы, когда... по разнарядке ВЧК, НКВД и позже КГБ нужно было создавать массу дел, и когда сотни, тысячи, десятки тысяч следователей состязались в изобретательности, и были там традиции шекспироведов, там еще других, которые сочиняли сценарии шпионские для своих подследственных, то вся же эта энергетика, она же в песок-то не ушла, это же все творчество витает в воздухе, и вся ожидание провокаций и шитых дел, это все висит же над Россией, это же никуда не деться.
Я только не думаю, что дело связано с 30-ми там, или 40-ми годами, что традиция значительно более давняя. Когда говорят о России, не помню, кто составил книжку лет 20 или 30 тому назад, кажется, брат Даллеса, посвященный истории провокации, то, конечно, включил туда и историю Азефа. А рядом с Азефом идет Гапон.
Да-да.
Я ведь, честно говоря, не убежден в том, что Азеф был провокатором. Хотя это, кажется, общее место. Я думаю, что Азеф каждый раз оказывался в ситуации цупцванга, и для того, чтобы не изобличить себя, он был вынужден делать игру такой, чтобы спасти себя и тем самым спасти революционное движение.
Ну да, понимаете? Как журналисты, работавшие под немцами.
Как журналисты, работавшие под немцами, может быть. А уж про Гапона и говорить нечего, что это был человек, сам себя вознесший и поставивший в некоторую позицию, из которой ему было тяжело выйти, и он должен был осуществлять ту функцию, которую он сам себе назначил. Мы же знаем, что он встречался, скажем, и с Лениным, что он встречался с эсерами, и его игра с департаментом. Это ведь важная вещь игры. Ведь не с Клеточникова началась эта игра с третьим отделением, с жандармским управлением и так далее.
Вы имеете в виду Клеточникова из романа этого самого...
Давыдова?
А? Нет, из романа Трифонова.
А, из романа Трифонова,
Об охранке.
Об охранке. Значит, кто кого переиграет. Поэтому традиция была как бы давняя. Традиция была создана... Я даже не знаю, чем она была создана. Может быть, она была создана поэтическим строем.
Абсолютно. Парамонов назвал это сказочным сознанием.
Это сказочное сознание, да.
Потому что в Англии сознание фактическое, люди невероятно скучные. Здесь на вечеринке ни с кем о философии поговорить нельзя, они просто на тебя стеклянным глазом смотрят.
И правильно, нечего на вечеринке говорить о философии.
Это правильно.
Ну, мы, конечно, должны вспомнить прежде всего Андрея Донатовича Синявского, который говорил о том, что мы, значит, вот литературу воспринимаем как действительность.
Mm-hmm.
Ну и Розного, естественно, в этом же направлении. Я даже думаю, что вот в былинных или каких-нибудь текстах или в текстах летописных то, что является образным словом, мы принимаем за реальность и уже начинаем бороться с этим как с реальностью. Отсюда художественное сознание, русское художественное сознание, с одной стороны, необычайным образом эстетизировало нашу жизнь. Но эстетизировало ее настолько, что мы теряем возможность уже ориентации и не понимаем, где реальность, а где художественный мир. Может быть, это и замечательное сознание. Может быть, это замечательный опыт существования одновременно в двух мирах.
Для сочинения стихов и пьес это замечательно, конечно. Но когда начинаешь вести хозяйство народное на этой основе, то все сыпется, как сыпалось, и продолжает. Мы в нашей беседе сделаем перерыв, послушаем еще одну. Песня Слепого.
Я белого света не видел. Отец был эсером, и вот Егода наследствие маму обидел, он спать не давал ей 14 суток, ударил ногою в живот. А это был граждане я, и простите за то, что сегодня я слеп. Не знаю, как выглядят бабы и дети, товарищ Косыгин, Подгорный, Брежнев, Червонец, Рябина и Хлеб. Простите, что пес мой от голода лает, его я ужасно люблю. Зовут его граждане бедного Лаэрт, подайте копеечку, Господа ради, я Лаэрта стюдня куплю. Все меньше и меньше в вагонах зеленых несчастных слепых и коллег. Проложим тибам по таежным кордонам, вот только врагам утаргейское дело, понять не позволим вовек. Страна хорошеет у нас год от года, мы к далям чудесным спешим. Врагом оказался народа Егода, но разве от этого граждане легче сегодня советским слепым? Врагом оказался народа Егода, но разве от этого граждане легче сегодня советским слепым?
Юс Лешковский, «Песня слепого». В беседе с нашим гостем Борисом Анатольевичем Равдиным сделаем перерыв. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Я начну, если позволите, издалека. Еще в моем раннем детстве мой отец, который, в отличие от меня, занимался не гуманитарными, а точными науками, объяснил мне значение термина «экстраполяция». И когда я, обладая, мягко выражаясь, недостаточным жизненным опытом, пыталась сделать какие-то обобщения, он мне всегда говорил «не экстраполируй». И вот я все чаще вспоминаю это наставление, читая чуть ли не ежедневно появляющиеся результаты опросов населения. Я понимаю, что теперь разработана методика таких опросов, и часто они действительно дают полезные сведения, но порой они все-таки определенно экстраполируют. Вот на этой неделе нам сначала объяснили, что британские подростки больше всех в Европе пьют, курят и балуются наркотиками. Опрошено было примерно по 2000 молодых людей в целом ряде стран. Между прочим, одну из этих стран по непонятной причине назвали Москвой. Кстати, об этом опросе мы подробно расскажем в следующем выпуске радиожурнала о жизни Великобритании. Реклама, как вы знаете, двигатель торговли. А затем появились данные другого опроса, проведенного в 17 промышленно развитых странах. Тоже примерно по 2000 было опрошено в каждой. И тоже выяснилось, что Англия на одном из первых мест, если не на первом. Я увидела этот заголовок и, даже не начиная читать, перешла на следующую страницу, решив, ну сколько можно. Но потом, пользуясь бессмертной фразой из старого советского фильма «Белое солнце пустыни», мне стало за державу обидно. Но все-таки я прожила в Лондоне уже 20 лет, ну, видит Бог, ну, не так уж здесь страшно. Я вернулась к статье и стала ее внимательно изучать. Прежде всего, какова была методика опроса? Людей спрашивали, не были ли они жертвами того или иного преступления в 99-м году. Преступления были разделены на 11 категорий. От самых серьезных, типа изнасилования, до кражи велосипедов. Такое исследование, оказывается, проводится раз в каждые три года. А занимаются его проведением голландские ученые вместе с сотрудниками британского Министерства внутренних дел. К моему полному изумлению, автор статьи сообщил, что такую систему считают более надежной, чем статистику полиции. Почему? Он не объясняет. Но в самом конце статьи, видимо, в расчете, что уж ни у кого не хватит терпения, содержится ссылка на опрос, проведенный британским МВД год назад. И вот по данным того опроса, Англия на одном из последних мест по уровню преступности среди 27 стран. Спрашивается, кому верить? И почему я должна больше верить этим 2000 граждан, опрошенных, заметьте, по телефону, чем данным полиции? А может, граждане шутили? Я себе превосходно представляю, что если бы мне позвонили в какой-нибудь неподходящий момент и начали морочить голову разными странными вопросами, я вполне могла бы сказать, что меня 3 раза ограбили и что я вообще на улицу боюсь выходить. И повесила бы трубку. И окончательно утвердило меня в ненадежности этой экстраполяции то, какие страны делят с Англией первое место по уровню преступности. Оказывается, это Австралия, Голландия и Швеция. Лично я готова и дальше спокойно жить в такой компании.
Да, но вы понимаете, почему они это пишут? Потому что плохие новости дают хорошие заголовки.
Я глубоко уважаю своих коллег-журналистов, газетчиков, которые хотят заработать больше денег. Но
Совершенно верно.
Да. У меня претензии не к газетам, у меня претензии к тем, кто тратит наши народные деньги на эти опросы.
Я, кстати, встретил бывшего коллегу здесь по BBC, он работал в рекламном отделе. Я говорю, чем вы занимаетесь сейчас, маэстро? А он говорит, я вот опросы делаю. Свой там 50-ничек в день, говорит, я всегда заработаю. Он ходит там по квартирам, какие-то задает вопросы и ставит птички в этом вопросном листе. А что касается 4 стран, которые вышли на первое место по опросам телефонным, в этих странах люди самые открытые. Они привыкли не стесняться говорить о себе.
Вот и почестнее, может быть.
Это англичан отличает, между прочим. У них никакого нет кокетства. И для меня всегда было контрастом, скажем, ты работаешь, условно говоря, с людьми из Восточной Европы, все покрыто тайной. На всякий случай тебе ничего не говорят. Все замылено, какие-то ухмылки, кривые взгляды, все понятно, тут что в натуре не понимаешь. Это как бы сталинская традиция, ничего лишнего не говорить, болтун, находка для шпиона. А здесь прямо открытым текстом говорят все, что он думает. Если ты не сказал, ты как бы не личность, понимаете? Вот у них эстетика совсем другая. Но хватит моих разговоров. Леонид Владимирович бросит свой взгляд на юбилейные памятные даты предстоящей недели.
24 февраля 1856 года, 145 лет назад, скончался в возрасте 64 лет гениальный Лобачевский. В последние годы жизни Николай Иванович Лобачевский был ректором Казанского университета, но еще в молодости он выступил как необыкновенный математический мыслитель, создав в 1826 году новую геометрию, столь же строгую, как Эвклидова, но не основанную на 5-м постулате Эвклида о параллельных прямых. Мы как раз недавно отмечали годовщину знаменитого доклада Лобачевского ученому совету. Его геометрия совершила переворот в представлениях о пространстве, способствовала развитию теории относительности и космологии. 24 февраля 1901 года, 100 лет назад, Священный Синод Русской Православной Церкви отлучил от церкви Льва Николаевича Толстого как лжеучителя, восставшего дерзко на Господа и на Христа его. Есть прекрасный рассказ Куприна «Анафема» о дьяконе, прочитавшем казаки Толстого и на следующее утро возгласившего Толстому не «Анафема», а «Многое лето». На самом деле писателя Самвонов анафеме не предавали, но рассказ Куприна отражал негодование мыслящих людей в России. 25 февраля 1921 года, 80 лет назад, Красная Армия вторглась в Грузию и установила в ней советскую власть вооруженной силой. Пока в СССР действовала цензура, упоминать об этом было нельзя. 25 февраля 1956 года, 45 лет назад, на заключительном закрытом заседании 20-го съезда КПСС Никита Сергеевич Хрущев выступил с большим докладом о так называемом «культе личности», содержавшим частичные разоблачения сталинских злодеяний. На прошлой неделе я об этом упоминал в связи с датой открытия съезда. Сейчас напомню только, что речь не опубликовали, а лишь кратко пересказали в «Правде», но ее читали на закрытых собраниях в парторганизациях, и, вероятно, поэтому Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов очень быстро заполучило полный текст. Он был тут же опубликован отдельной брошюрой, переведен на множество языков, и, вот злая ирония, прочесть речь можно было где угодно, кроме России, которой она только и касалась. 27 февраля 1926 года, 75 лет назад, была громадным тиражом опубликована книга Сталина «Вопросы ленинизма», изложение его лекций в Коммунистической академии, а также нескольких речей и докладов. Это убогое творение было, конечно, объявлено вершиной мудрости и штудировалось, и цитировалось до самой смерти Сталина. Семинарский стиль риторических вопросов и повторов был провозглашен гениальным сталинским стилем. Такое наваждение продолжалось почти 50 лет. 28 февраля 1926 года, 75 лет назад, на другой день после выхода книги «Вопросы ленинизма», у Сталина родилась его единственная дочь Светлана. В 1967 году она вышла замуж в третий раз за индуса Сингха, уехала с ним в Индию и пожелала остаться за границей. Написала книги «20 писем к другу» и «Только один год». Вышла замуж в четвертый раз за американского архитектора Питерса. Родила дочь и стала зваться Лана Питерс. При Горбачеве она вернулась было в Советский Союз, но вновь уехала на Запад. Лана Питерс долго жила в Англии. Последние годы в благотворительном приюте на Ладбрук-Гроув, недалеко от моего дома. Я ее не видел, но жена встречала в автобусе. Где дочь Сталина теперь, не знаю, но она жива. 28 февраля 1921 года, 80 лет назад, вспыхнуло восстание кронштадтских матросов. В числе их требований были свобода слова собраний и профсоюзов, освобождение политзаключенных, упразднение всех коммунистических вооруженных отрядов, выборы в Советы тайным голосованием. Восстание было подавлено войсками под командованием Тухачевского, наступавшими по льду Финского залива. На подавление восстания двинули и делегатов 10-го съезда партии, происходившего в это время. 18 марта армия ворвалась в Кронштадт, и начались расстрелы без суда. Восстание утопили в крови. В те же дни, 3 марта, было окончательно подавлено, тоже огнем и кровью, массовое восстание крестьян в Тамбовской губернии. В пропаганде кронштадтское восстание назвали эсеровским контрреволюционным мятежом, а восстание крестьян – антоновщиной. 1 марта 1881 года, 120 лет назад, в Петербурге, террорист Игнатий Гриневицкий из группы, называвшей себя «Народная воля», метнул бомбу в коляску, в которой ехал царь-освободитель Александр II. Царь погиб, а с ним и надежды России на Конституцию и демократию. И еще будет на этой неделе день рождения. 2 марта Михаилу Сергеевичу Горбачеву исполнится 70 лет. Давайте пожелаем ему доброго здоровья и долголетия. Что о Горбачеве не говори, а начало нового этапа в истории России навсегда связано с его именем.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Борисом Анатольевичем Равдиным. Ну, уж мы в основном зациклились как бы на этой теме под нацистской печатью, а от нее перешли на тему мифа и истории. Человек, занимающийся историей, как вы, документально, детально, видит эту историю в том виде, как она создавалась на самом деле. Но людям времени нет ходить в архивы, интересов у них нет таких подробных. Поэтому обобщение истории в национальном, таком, в крупном таком масштабе людей неизбежно происходит. Есть разные там. Я недавно читал, скажем, книжку Суворова, в которой он пишет, что историю делают кровью, а пишут чернилами. И у меня как бы тоже идея есть такая, что в историю входит то не то, что произошло, а то, что хотят помнить. И то, что вмещается как бы в стереотип исторический. Отсюда и происходит мифизация истории. Вам, как историку, работающему с первоисточниками, видимо, иногда становится очень грустно, когда вы видите то, что входит в общественное сознание в виде истории, вместо того, чтобы вошло то, что было на самом деле.
Да нет, грусть меня посещает по другому поводу. Вы понимаете, вот сейчас в связи с успехами биологических наук говорят о том, что смерть, в принципе, преодолима. Что нужно только найти что-нибудь похожее. И я думаю, что идея для России характерная, скажем, заговора или провокации, она тоже преодолима. Дело только за тем, чтобы найти что-нибудь похожее. Вообще, я должен сказать, что для экспрессии, может быть, языковой, очень важно введение тире в русский язык. Это произошло в конце XVIII века, и, кажется, это сделал Николай Михайлович Карамзин. Если я совру, то прошу меня поправить. И, кажется, тогда этот знак назывался знаком отчаяния. И мне кажется, что...
Его Белинский называл знаком отчаяния в своих лекциях и в этом столетии.
И в этом столетии, да. В каком столетии?
В 20-м. В 20-м, в прошлом столетии.
Понятно. И мне кажется, что вот этот знак, который создает русскому языку необычайную экспрессию, сыграл огромную роль в истории нашего мышления, нашего сознания, да и вообще в практической истории. Потому что вот эта двухчастная композиция, соединяющаяся при помощи тире, она очень удобна и очень выразительна. Например, троцкистско-зиновьевский блок, жидомасоны.
Это дефис.
Это дефис,
это не
да.
Тире.
Дефис, да. Или, как говорили на Украине, скажем, жидомаскали. Это очень удобно для внедрения в сознание сложной конструкции, соединяемой путем короткого знака неразрывного. И еще в России повезло с союзом сочинительным, союзом «и». Если в других языках он имеет достаточно протяженное звучание, там, скажем, «und» или «and», или, в крайнем случае, «un», то в русском языке он как бы и незаметный, и одновременно соединительный, и поэтому конструкция возникает очень тесная, эмоционально активная. И если бы не было вот этого союза, если бы не было вот этого дефиса, как вы говорите, если бы их не ввели, то, возможно, бы русская история и пошла по другому способу. Но это, конечно, может быть, не скажу, что это шутливое замечание.
Нет, нет, нет.
Я думаю, что к лингвистике это имеет какое-то прямое отношение.
Вы знаете, меня что поразило? Я когда читал историю там, раннего Средневековья, то готические вот эти вот немецкие племена, вообще в IX веке, находясь фактически на положении, так сказать, вандалов и варваров, уже тогда все сельские и племенные уложения любили записывать. У них уже тогда склонность к законотворчеству, к законодательству уже тогда проявлялась. Это какое-то национальное свойство, так же, как и сказочное сознание славян.
Еще говоря о идее провокации, которая необычайную активность получила в 20-30-е годы, мы должны сказать о русской эмиграции, которая не могла себе представить, что эти ничтожные рабочие крестьяне, что эти ничтожные большевики могли облапошить их, ну, просто на ничтожно на их же пространстве, ну, в каждую секунду, в каждую минуту. Это началось с Треста, потом с Кутепова, потом с «Братства русской правды», потом с Миллера, и, наконец, перед самой войной со Скоблина. Понимаете?
Да.
И тут объяснить это разумным образом было невозможно. Что они проигрывают на каждом шагу, это можно было объяснить только или провокацией, или заговором,
у меня
или
есть
предательством.
Эта теория. Есть хитрость вербальная, словесная, интеллектуальная, а есть хитрость крестьянская, подспудная, невыраженная. И этой хитростью большевики всегда били. Хрущев был крестьянским умом очень крепок. Мы поднимаем прощальный тост за крестьянскую хитрость. И встретимся с вами в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Счастливо!